Штруковский сад. Самарские журналисты о главном.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вновь в эфир выходит программа «Струковский сад». Мы с вами вновь слышим звуки замечательного вальса «На сопках Маньчжурии», как известно, написанного в Самаре. Впервые прозвучал он в Самаре, написанный композитором Шатровым. А сегодня, если получится, хватит у меня времени, я расскажу еще одну очень интересную вещь, что первая редакция текста была написана тоже известным самарцем, скитальцем, Степан Скиталец. На самом деле его полное имя было Степан Гаврилович Петров, известный литератор, который тоже вошел в самарскую историю. Много сегодня интересных фактов, исторического календаря в том числе, мы обо всем этом поговорим. Ну а начнем нашу встречу с гостем. Это Востриков Владимир Николаевич, член Союза художников, член Союза журналистов, культуролог, педагог, автор многих книг и публикаций об искусстве и людях искусства. Так повезло, что в этом году вы стали автором двух вышедших книг. Одна из них была где-то в начале лета, да, это книга, посвященная Репину и бурлакам на Волге, «Волжское бурлачество». Замечательная книга и красочно изданная. А последняя книга, вот недавно была ее презентация, книга о профессоре Вагане Гайковиче Каркаряне. Так получилось, что, к сожалению, она уже сейчас стала раритетом, ее невозможно не купить, но хотя бы мы постараемся о ней рассказать, и все, что можно, снимем, на сайте тоже это будет видно. Вот расскажем, давайте, с самого начала, сначала об этой книге.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мне очень приятно, что я нахожусь в студии, общаюсь с вами. И, конечно, так сказочно совпало, что, казалось, я в числе писателей. Год литературы, год знаменательный, и вот так победоносно все проходит. Книги, конечно, так быстро не пишутся, как многие, наверное, догадываются, потому что это многолетний труд, это сбор материалов, это подготовка разных архивных каких-то материалов и много всего, что пришлось претерпеть. И плюс ко всему, самое трудное у всех писателей, как это издать. Вот. И последняя книга, которая посвящена Вагану Гайковичу Каркаряну, известному нашему архитектору, благодаря Самарскому государственному архитектурно-строительному университету. Я приурочил это еще к юбилею университета, который отмечался в октябре этого года. И таким образом он, как преподаватель университета, который делился в последние годы опытом, занимался со студентами, поэтому последняя глава у этой книги, забегая вперед, хочу сказать, она посвящена как раз вот этой теме. Это то, что он был прекрасный совершенно педагог. И на самом деле я много с ним разговаривал на эту вот по этой проблеме, он говорил совершенно верно, что надо как раз вот готовить будущих архитекторов, что надо им многое рассказывать, показывать, и как никто другой, наверное, как архитектор-практик, человек, который очень много реально сделал своими руками, он, конечно, я думаю, здесь столько материала дал и столько показал, что вот эти ребята, которые поделились, кстати, своими фотографиями, с кем-то я из них знаком, кто-то мне звонил и присылали фотографии, вот они во многом помещены в эту книгу, в последнюю главу. Каждая из глав это своя тема. И каждая глава заканчивается иллюстрациями. Многие радиослушатели наверняка прекрасно знают, что он был великолепным художником.
Да, вот трудно одним словом его назвать, потому что он был не только архитектор, это выдающаяся личность. Сейчас это уже почетный гражданин Самары. Но он и был и художником, и графиком, и общественным деятелем. И вот столько вот этих граней одной личности, они, конечно, заслуживают того, чтобы и память его была увековечена, и чтобы труды его тоже продвигались. Потому что сейчас многие многие ушедшие уголки старой Самары, они уже сейчас только остаются в памяти людей в истории благодаря его графическим работам.
Да, а что-то остается в виде островков таких, которые тоже уже начинают касаться либо рука строителя, в лучшем случае это реставратор. А так это по-всякому совершенно бывает.
Да, просто жгут, выжигают.
Да, ну, мы на глазах видим, что образ Самары меняется, и зачастую не в лучшую сторону. Мы в 2010 году потеряли статус нашего населенного пункта как исторического места, исторического поселения. Это очень жалко. Конечно, это решение Министерства культуры Московского, и у меня даже выписан специальный приказ. То есть, и почему? Оказалось, что проблема заключается в том, что у нас не было единой системы зон охраны объектов культурного наследия, что, в принципе, я так понимаю, развязывало руки всем застройщикам.
Ну и во многом это проблема, конечно, предыдущего министра мадам Рыбакова, и как бы сегодняшние результаты во многом являются плодами вот той кипучей деятельности, которая была развернута, и то, что мы сейчас теряем так много.
И вот я всегда вспоминаю Вагана Гайковича, который без оглядки совершенно буквально вступал в бой, и статьи появлялись всевозможные, он давал часто интервью, он присутствовал на радио, на телеканалах, где многие говорят, он защитник Самары, это несомненно так. Я вот совсем недавно, проезжая по улице Красноармейской, где она пересекается с Самарской, увидел там замечательных, как два островка таких стояло дома в стиле модерн, но их уничтожили. Сейчас там будет строиться пятизвездочный, по-моему, отель. Вот. Мне очень жалко. Вы знаете, мы сейчас, вот кто не понимает, хочу заметить, ведь это наше историческое наследие, мы уничтожаем свою память. То, что строили наши предки, мы сейчас уничтожаем, а то, что больше века, ну, знаете, на Западе вообще за это миллионы долларов платят, просто какой-то элемент, наверное, приобрести, а мы это просто на глазах сжигаем, сносим, говорим, это сараи.
Я хочу сказать, что желающие позвонить к нам в студию могут это сделать по телефону 923. Я далеко плохо вижу. Хорошо, спасибо. 926-18-33. Если захотите, чтобы мы ответили на ваш вопрос, пожалуйста. А я хочу сказать еще о том, что мне посчастливилось в жизни быть знакомым с Ваганом Гайковичем. Мы часто встречались, и осталось сейчас в интернете записи наших бесед, их несколько, и сейчас они являются же вот таким реальным историческим свидетельством. И я вот помню, как мы с ним как-то проводили одну передачу, и как раз тогда на Молодогвардейской строился вот этот дом-монстр-корабль, который с Волги смотрится фантастически красиво, что будто бы что-то прямо там плывет само. Но когда ты находишься внутри вот этого квартала, и видишь, насколько он задавил все, и старину, и современное, и сталинскую архитектуру. Я вот у него спрашиваю, а он как раз на работу ходил там в этот архитектурный университет, и я говорю, Ваган Гайкович, как вам эта стройка? Он говорит, я не могу это видеть, я хожу и закрываю глаза. Вот тут наши с ним ощущения совпали.
Более того, можно добавить, что два профессора из Франции, которые приезжали вот в этом году, они, пройдя по Старой Самаре, увидев вот этих как раз монстров, сказали, вы простите, но в Европе уже 30 лет как не строят таким образом и такого уровня вот эти проекты не делают. Сейчас новые совершенно материалы, которые используются, и это выглядит совершенно иначе. Ну, вот иногда просто больно становится, как разрывает тело буквально старых кварталов, помещая туда какие-то странные небоскребы. Вот. Место ли им в исторической части города? Мы ведь за рубежом такого не видим. Там отдельно выделенные, пожалуйста, центр есть сити, который называется, и строй высотное здание. Ну уж не рядом, наверное, с одно- или двухэтажными особняками в данном случае. Вот что касается Вагана Гайковича, я, конечно, как исследователь, просто затронул другие проблемы, в первую очередь, которые меня волновали. Ведь, понимаете, мне он важен был с разных позиций, как творческая личность, но я в прошлом году, когда мне предложили написать одну из научных статей, я сказал, что я с радостью напишу о нем, как о художнике. Вот таких статей никто не писал. А мне, как искусствоведу, это очень интересно. Тем более, я когда-то приглашал его в художественный музей сделать выставку, да еще не одну, и он с радостью всегда откликался. И вот это началось, пожалуй, как раз с такой
статьи. Я хочу напомнить радиослушателям, тем, кто не знает, что Владимир Николаевич работал во времена Анетты Яковлевны Бас, и после нее был директором художественного музея.
Да, но это уже было давно.
Ну, так все время это часть нашей истории.
Конечно. Да. И одна из глав, она, так называется, художник превыше всего. И я не лукавлю абсолютно. Я считаю, что, тем более с учетом вот наших бесед, он ведь многое понимал, его кто-то среди художников не очень воспринимал в этом плане. И говорили, он неправильно выстраивает композицию.
Или, да, что угодно можно говорить, но самое главное, я считаю, наверное, может быть, самая главная его заслуга, что он сумел глазом художника зафиксировать то, что уже ушло.
Конечно. И это его образ Самары, который очень важен. И я хочу сказать из истории, что очень много художников, которые это делали и делают неправильно. Но, тем не менее, слава замечательная. Я всегда привожу пример Марка Шагала, допустим. Или того же Малевича. Любит кто-то или
ну,
не любит.
С черным квадратом да, история, как
ну,
она всех, вышла.
Да, но здесь не черный квадрат. Многие, Кандинский, пожалуйста, Филонов и так далее. Громадное количество художников, я только наших вот сейчас перечисляю, они все известнейшие художники, они все делали это неправильно. А есть классические художники, которые тоже делали это неправильно. А начало я посвящаю истокам вот этого творчества. Вы знаете, я по-хорошему позавидовал, когда я обнаружил фотографию, где он со своей учительницей во Дворце пионеров. У меня вот, например, в моем архиве таких фотографий абсолютно нет. Я благодарен семье Вагана Гайковича, который предоставил мне такую возможность использовать этот архивный семейный материал. И смотрите вообще, какие непредсказуемые зигзаги сделала судьба, подарив ему вот такие ходы. С одной стороны, родители, которые явно, конечно же, претерпели очень много всего. Ведь геноцид армян, который случился, и они были детьми, они провели детство в детских домах, это Батуми и Гюмри, два города, и потом они только познакомились, соединились, прекраснейшая семья, очень гостеприимная была, но жили-то они в Баку. Он армянин, жили в столице Азербайджана, знакомы
и
были...
Учился в Москве.
Да. А потом в Москве, а потом попал в Самару.
Ну, в Куйбышев.
Куйбышев, да, конечно же. И это было поразительно. Папа стал известным человеком. Он был, плюс ко всему, депутатом Верховного Совета Советского Союза. И одна из фотографий, тут очень плохого качества, где он участвует в совещании в Москве. И там Сталин и Каганович присутствуют. Они сфотографировались все вместе. То есть это очень высокий уровень. А дача, оказывается, была с другими дачами творческих людей. Это как переделки, но только рядом с Баку. Рашид Бейбутов, известный артисты. Ну, да. Они дружили. Они в детстве там вот с детьми бегали, знакомились с семьей Рашида Бейбутова. Вот. И вот здесь многое наверняка это было перенято, сохранено, наверное, в какой-то другой уже памяти. И потом вот это как источник в будущем послужило для того, чтобы развиться ему как личности. Поступить в МАРХИ, Московский архитектурный институт, стремилась вся страна. Все съезжались из разных республик. Он поступил. Вот. А учился Душкин, Алексей Николаевич, станции метро, детский мир. Я не знаю. Здание, он был вообще неординарный архитектор, он как-то не попадал в эту эпоху. Или там Поляков, допустим, известный городостроитель.
И... Ну, надо сказать, что и современная Самара, предыдущий Куйбышев, Потомка тоже имеет реализованных проектов, автором которых был Ваган Гайкович.
И поворот судьбы. Да, приезжает наш архитектор, известный Труфанов, который участвует и слушает, как защищают дипломы выпускники. И он видит, что градостроительная работа Каракарен, посвященная здесь Звенигороду, очень интересно. Ему рекомендуют взять этого молодого человека, а в Куйбышеве начинает создаваться генеральный план. Ему Поляков, как ведущий вообще градостроительный, советует, говорит, это потрясающая школа, и вообще это... великий случай, что молодой человек, не имеющий опыта, поедет туда и будет участвовать в создании генерального плана, ну, это фантастика просто.
Мы, можно, сделаем здесь небольшую паузу, потому что я очень рад, что так много дополнительной информации сейчас появляется о Вагане Гайковиче, и очень жаль, что мы при жизни мало знали и мало знакомились с такими людьми. Но нужно справедливости ради сказать, что мы еще продолжим эту тему, я просто чуть шире ее разовью. Нужно справедливости ради сказать о том, что в Самаре много замечательных людей, знание судьбы которых просто может обогатить и человеческий, и в каком угодно другом смысле. Вот в этом году, не так давно, даже, по-моему, в конце ноября или в начале декабря состоялась презентация еще одной книжки, называется «Купцы Самары». Ее подготовила Галина Николаевна Рассохина, тоже человек-энтузиаст, энтузиаст архитектуры, энтузиаст культуры, сохранения старой Самары. Я знаю ее больше 30 лет, и это такой человек, который как бы всю свою жизнь практически посвятил борьбе за сохранение того, что нужно сохранить. Потому что нам все время, все эти годы, вот по крайней мере в течение 30 лет, пытаются доказать, что да ничего хорошего в этой нет в Самаре. Все это гнилушки, безделушки, все это ерунда, надо сломать, построить не знаю чего там, и будет нам счастье. Но вот как бы самым страшным, как мне кажется, примером вот реализации до абсурда вот этой идеи служит то, что на месте бывшего Всесвятского кладбища, где упокоены души многих выдающихся людей и известных известных и неизвестных, в том числе и матери Алексея Толстого, и матери Федора Ивановича Шаляпина. И есть много людей, мы как-то тоже в одной из наших программ говорили, которые хотят создать мартиролог, хотя бы запомнить, хотя бы составить список всех тех, кто был здесь. И вот теперь там торговый центр под символическим названием «Гудок». То есть это вот ничего более абсурднее, чем вот эта
вещь. «Гудок по ушедшему»?
Нет, гудок, потому что это имеет отношение к железной дороге. Там ту-ту, там у них гудок, и они поехали. Вот, поэтому как бы это именно реализация до абсурда вот этой всей идеи. И книга Галины Николаевны Рассохиной «Купцы Самары», она как раз и дает дополнительную новую информацию об владельцах многих зданий в Самаре, которых мы, может быть, что-то знаем, что-то не знаем, потому что есть много энтузиастов и краеведов, и историков и культурологов, которые стремятся напомнить, рассказать, донести информацию. Но в массе своей ведь мы же многого не знаем или не слышали. И вот благодаря вот таким энтузиастам узнаем про Курлина, про дом Курлиновых, про Шихабаловых, которые, Головкина, как выявляются, одни из тех, кто принимали активнейшее участие в сооружении знаменитого кафедрального собора. А это вообще чудо было Самары. Я считаю, это одним крупнейший из преступлений. Да, против культуры Самары, когда он просто вот так бездарно был взорван, и причем рушили же его несколько лет, его просто так не сломаешь. Да. Головкина, правильно вы сказали. А поскольку я все эти годы работаю вместе с моим товарищем, партнером и женой, журналистом Литвинцевой Ольгой Михайловной, которой посчастливилось в те годы, когда мы готовили программы на телевидении к 400-летию Куйбышева, встретиться с дочкой Куйбышева, которая подарила вот эту замечательную фотографию на память Ольги Михайловне от дочери художника Головкина 22.03.85 года. Да,
Евгения Константиновна была замечательным человеком, удивительным, который очень много рассказывала о своем отце, вот, и как она прошла вот все труднейшие годы, работая медиком. Это, конечно, ну, знаете, наверное, каждому человеку в нашей стране надо памятник ставить. Я просто своих тоже предков помню прекрасно, сколько натерпели всего. Очень трудное время. И война была, и революции были, и очень много...
Сейчас, одну минутку, у нас есть звонок. Наушники возьмите, послушаем.
Слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Говорит Любовь Михайловна Чебакова.
Да,
я
слушаю.
С 1986 года по 2009 год работала в СИПКРО, в Самарском институте повышения квалификации работников образования. И в эти годы, я почти все эти годы, я выполняла обязанность методиста, ну, со школьными библиотеками работала. И в свое время очень много проводила экскурсий по городу Самаре. Вот с участием, мы уже упоминали, Галину Николаевну Рассохину.
Угу.
Вот, приглашала интересных лекторов. Сама вот по роду службы приходилось мне ходить по городу Самаре, по старым улицам, и восхищаться старинными зданиями. И всегда вот так я думала, ну почему же не приведут в порядок? Ведь какой же можно было туризм развести, проводить в Самаре по улицам нашего города? Удивительные исторические здания. И вот Галина Николаевна, она так интересно рассказывала про наш город, наши улицы. Просто ей очень
благодарна. И вот эта книжка, о которой я рассказывал, которую они издали вместе с партнерами, которые помогли ее реализовать, замечательная книга. И я тоже сожалею, что у нее ограниченный тираж, но, может быть, кому-то посчастливится, и кто-то сможет ее достать и купить.
И вот я хочу сказать, конечно, в последующие годы вот у нас деньги, деньги, деньги. И...
Это не у нас деньги, деньги, это у них деньги. У нас, к сожалению, их не хватает.
Не сохранили многие здания. Очень жаль, очень жаль. Конечно, я живу вот на Новосадовой Аменево. Мы здесь вот старались сохранить и дубовые рощи.
Да, мы слышали о том, как вы боролись и боретесь.
Да, я писала вот в нашу городскую думу вот об этом. Ну, спасибо вам большое. Ваша
вам спасибо.
Очень хорошая. Я уже не первый раз слушаю Струковский сад. Всего
вам спасибо.
Доброго.
Вам спасибо за звонок. До свидания. Я хочу пару слов сказать о программе «Струковский сад», раз уж наша слушательница об этом сказала, что это совместный проект ГТРК «Самара», радио «Вести ФМ», а теперь «Радио России», и Самарской областной организации «Союза журналистов». Мы выбираем вот такие неформатные темы. Да, я чувствую, еще раз звонок поступил. Слушаем вас. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы знаете, я вам просто благодарна, что вы вот эту тему как раз... раскрыли нам.
Да, то, что вас вот, волнует,
знаете,
да?
Когда ходишь, я с 70-го года в Самаре живу, и вот когда ходишь по Арцебургской, знаете, какие там дома были?
Да, да.
Да вообще, а сейчас это все уничтожено.
Да.
Спасибо вам большое, но почему же никто не защищает эти...
Да нельзя сказать, что никто... Да. Есть люди, многие бьются, многие пытаются, но, к сожалению, этой защиты недостаточно. Пока на сегодняшний день мы видим, как действительно просто поджигают, выжигают, уничтожают, ломают, крушат и рушат. И конца и края этому нет. Но, как бы, слова красивые, всякие слышим. Ну вот сегодня Владимир Николаевич сказал о том, что оказывается, мы вот с вами даже не знали, что в 2010 году Самару вообще исключили из списка городов, имеющих, ну будем так говорить...
Статус исторического поселения.
Исторического поселения, да?
Да. Уникальный. Спасибо вам.
Вам
большое.
Спасибо большое на добром
вы,
слове. Спасибо.
Эту тему.
Я очень рад, что вы позвонили. Спасибо. Так вот, я продолжу, что в этих программах мы поднимаем вот эти неформатные темы, связанные с культурой, краеведением, историей, с замечательными людьми, населявшими и населявшими в настоящее время.
Как,
населяющими, да, да, как сказать, в настоящем времени. Наш город, где действительно очень много людей, и хочется, чтобы эта память не ушла, чтобы это не сдулось, как вот туман растворился и облако унесло, а чтобы это осталось действительно и в памяти, и...
Чтобы мы видели не только в работах Вагана Гайковича Каркарьяна,
да, но даже
пометуя,
если говорить
о
работах,
что это было.
Понимаете, какой маленький тираж. Ведь
конечно,
сколько людей хотели бы купить эту книгу, да, и готовы были, ну, бы
многие
заплатить.
Мне задают этот вопрос, а я ничего не могу ответить, потому что на самом
деле,
потому
что
это не в моих силах.
Ведомственное издание это издает университет к своему юбилею.
Конечно.
Спасибо им. Это как бы украшает их и нас. Но почему нет таких изданий других, подарочных, там, каких угодно? Хотя бы уже не в реале сохранить, но хотя бы вот у себя дома поставить календарь,
конечно,
или картинку какую-то.
Конечно.
Да, вот... А, еще есть звонок. Слушаем вас. Слушаем.
Алло. Здравствуйте. С вами разговариваю.
Добрый день.
Рита. Здравствуйте. Несколько лет тому назад я была в картинной галерее «Новое пространство» на выставке по случаю 75-летия.
Да, да. Я помню как раз, это какой был праздник. Да.
Я, конечно же, получила безмерное удовольствие и от увиденного, и от общения с этим замечательным,
да,
человеком, необыкновенно светлым, обаятельным, оптимистичным. Тихином. И вот уже прошло не... Он проводил там лекции со студентами. Я, конечно же, с удовольствием послушала и лекцию, и пообщалась с ним. И мне хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы все-таки в городе была улица в честь Вагана Гаевича.
Гаевича.
Называли его именем.
Спасибо вам. Но нужно сказать к чести все-таки городских властей Самары, пусть не с первого захода, но все-таки со второго дохода, он стал почетным гражданином города.
Да, и мне повезло, что книга еще была в работе, и последние уже штрихи буквально. И мне удалось эти строки внести туда, что он наконец-то стал почетным гражданином нашего города. И более того, я увидел документы, что... этого добивались, начиная с 95 года.
Представляете, сколько его, да. Да, лет? Ну да, тогда ведь в статусе не было. Человек, ушедший из жизни, уже не мог быть, носить такое звание.
Но мы
сейчас
ждем...
внесли поправки.
Да, мы ждем другого. Я очень жду, что на доме, в котором он жил, на Волжском проспекте, наконец-то будет открыта мемориальная доска. Старается его сын Карен и другой Карен Саркисов, которого мы знаем по памятнику теперь Засекина. Они работают над этим, и решение уже, я знаю, вынесено. И я думаю, мы вот в наступающем году все же будем участвовать в этом событии, для нас очень важном со всех сторон, наверное, и увидим мемориальную доску. Я думаю, это будет очень интересно. Это память о Вагане Гаевиче. А что касается наименования какой-то улицы или, может быть, какого-то исторического объекта, я не знаю, это может быть и сквер, да, и площадь какая-то, ведь это инициатива граждан. Я вхожу в топоническую комиссию города Самары.
Ну, вы слышали члены... то, что говорит народ, то,
да,
что говорят
но
люди.
Но члены комиссии только рассматривают. Если это инициатива горожан, с этим надо обращаться к главе города. Я напоминаю всем, кто хочет этого. Это могут быть коллективные письма, или индивидуальные, или это организации. И тогда это рассматривается. А так это будет просто разговором. Поэтому я рекомендую сделать это. А я за. Двумя руками.
Понятно. Я тут немного, поскольку я в своей основной работе занимаюсь как бы историческим календарем на каждый день в интернете, я делаю такую ленту новостей на каждый день. История Самары, 16 декабря. Вот я подобрал несколько фактов из сегодняшнего дня, и вы не представляете, как много интересных событий в разные годы истории Самары происходили именно в этот день. 16 декабря открылась первая фотография. Это было в 1866 году. Бем. Принят в эксплуатацию бункер Сталина в 1942 году. Начался обмен денег в связи с денежной реформой, и все магазины города начали продажу товаров без карточек. Представляете, это все происходило 16 декабря 1947 года. В Самаре открыто первое фотографическое заведение, просуществовало оно до 1890 года. Принят в эксплуатацию бункер Сталина в Куйбышеве. Основные работы по строительству начались в феврале 1942 года. Строили убежище для Сталина метростроевцы и местные специалисты. Энергоснабжение бункера выходило на городскую электрическую Безымянскую ТЭЦ. 18 фильтров очищали поступавший с поверхности воздух. Площадь зала 70 квадратных метров. Зал заседания. 16 декабря, вот уже как бы про цены можно сказать. Я хочу еще сказать такую интересную новость. Вот мы в этом году так ворчим, что какая-то непонятная зима, когда же будет зима. И вот 16 декабря 1872 года, в ночь на 16 декабря, при 5 градусах холода лед на Волге стал. Только потому, что в течение двух последних суток дул ветер, встречному движению льда и образовывал ледяные заторы при повороте реки, сообщение с противоположным берегом еще не установилось. А вот 16 декабря 1917 года, в ночь на 16 декабря, по распоряжению Ревкома в Самаре было введено военное положение. А, как известно, днем ранее был взрыв в бывшем Белом доме, и правительство переехало. Вот теперь там, где дворец пионеров, дом Наумова, и там была как бы власть. Еще один очень интересный факт. 16 декабря 1925 года улица Саратовская была переименована в улицу Фрунзе в память об известном полководце. А еще раньше, с 14 сентября 1915 года по декабрь 1918 года, эта улица, которая сейчас Фрунзе, носила имя Челышева. Вот это, как бы видите, уже было, но ушло. И я еще хочу сказать, у меня есть еще одна такая вещь про бункер Сталина. Много-много чего говорили, много об этом рассказывали и много всяких репортажей. Но благодаря тому, что рассекречиваются всевозможные документы, вот даже у меня есть копия, видите, рассекречено. И вот здесь есть один интересный факт, о котором не так много говорят, хотя знают, что многие, что есть два бункера, да, значит, бункер Сталина и бункер под площадью Куйбышева, другой как бы стратегический объект. Но самое интересное, я вам прочитаю, вы не поверите, что постановлением ЦК ВКПБ 4 ноября 1941 года номер 99-142 поручено строительство убежища в городе Куйбышеве в городском саду вместимостью на 300 человек с объемом работы и так далее. И вот ничего же об этом не говорится. Так его построили или не построили. И вот это все Струковский сад, оказывается, видите, как...
После передачи я вам скажу, где вход.
Правда?
Да.
Значит, все-таки был построен?
Конечно.
Ну, говорят, что даже есть выход и на Волгу, но тут много чего говорят. Видите, какой интересный момент этот исторический календарь. И как много замечательных фактов, как много замечательных людей было в истории. И как важно нам сегодня, живущим, не потерять вот эту ниточку, не потерять эту преемственность. И если говорить о выдающихся людях, то о них должны знать, о них нужно рассказывать, нужно делать доски, нужно делать рассказы, нужно делать телепередачи, экскурсии, я не знаю что, но нужно делать. Нельзя смириться с тем, что нам все время пытаются доказать, что все это ничего тут нет, и все это пылью поросло, и одни гнилушки, и это все должно уйти из глаз долой.
Да, я хочу вам тоже сказать, поделиться позитивом, наверное, то, что в этом году, когда мы отмечали юбилей нашей Самарской государственной филармонии, 75 лет исполнилось, меня пригласили специально, я очень благодарен руководству филармонии, чтобы помочь сформировать экспозицию и музей. И я очень рад, я его назвал так скромно, музей музыкальной культуры, потому что ничего на Волге подобного нет. И таким образом мы открыли экспозицию. Те, кто ходит часто в филармонию, наверное, уже обратили внимание. На втором этаже зоны рекреации, как ее называют, там открылась замечательная выставка, где представлены уникальнейшие документы, которые никто практически не видел. Это и фронтовые бригады, это многие документы, связанные с историей филармонии, которая была неоднократно награждена. Плюс ко всему, это тоже исторический факт, там помещена голова Музы Эрата. И сейчас-то мы с вами видим копию Аполлона Музы Эрата, наверху две скульптуры. А вот эта голова сохранилась с прежнего здания, с нее сделали как раз отливку, и она в центре экспозиции. Я, пользуясь случаем, хотел бы пригласить наших радиослушателей. Мы решили, что вот мы сейчас в преддверии такого весомого юбилея губернии 165 лет, по старому стилю 1 января, по новому стилю 13 января. И я думаю, это будет всем интересно. Многие захотят прийти на экскурсию, во-первых, посмотреть филармонию.
То есть сама по себе экспозиция интересна сама по себе.
Конечно. Mm-hmm. И это где-то будет продолжаться час с небольшим, может быть, где-то полтора. А можно позвонить по телефону 207-07-16 в филармонию и записаться на экскурсию. Первая экскурсия, мы решили, что будет 23 декабря, такая пробная в конце этого года, а следующая будет 13 января, то есть вот как раз в годовщину губернии.
И там есть уникальные какие-то документы?
Конечно, да? Конечно. И там напоминание Самаре, там есть старые фотографии, и театр Цирка Олимпа, и не только. Поэтому я думаю, вот музыкальная струна, что называется, музыкальная жизнь Самары, я думаю, откроется для многих в новом каком-то ракурсе. Поэтому звоните 207-07-16.
Хорошо, спасибо вам большое, Владимир Николаевич. Я, к сожалению, что приходится в таком бешеном темпе нам гнать этот разговор, эту тему, но вы видите, сколько информации.
Конечно, это очень радостно.
Да, и сколько еще не помещается. Просто мне жаль, что я мог бы, конечно, еще много рассказать, но у меня есть на концовку замечательная вещь. Мы с вами послушаем один из вариантов исполнения знаменитого нашего вальса «На сопках Маньчжурии». Мы уже несколько раз давали его в наших передачах, но как-то я вот раньше не обращал внимания на то, что мне так нравится, а оказывается, певица, которую мы услышим, Юлия Александровна Запольская, Уитни, известная на весь мир певица, она поет «На сопках Маньчжурии» именно в первой редакции текста, которую написал как раз наш самарец Степан Гаврилович Петров, который скиталец. И напомню, что этот вальс был впервые исполнен в Самаре, в Струковском саду. И вот у меня тут есть интересные факты. Честно говоря, вот меня это привело, в общем-то, даже в чем-то, в какое-то недоумение. Но известно, что Шатров был в Макшанском полку, этот полк вернулся на Урал. Летом 1906 года в Златоусте Шатров создал первую редакцию своего вальса. Он приобрел пианино, занимался музицированием, сочинением военной музыки и музыкальной лирики. Был вхож в музыкальный кружок, который собирался. После волнения макшанцев с 18 сентября 1906 года полк был расформирован и в 2010 году был передислоцирован в Самару. Здесь Шатров сдружился с педагогом, композитором, нотоиздателем Оскаром Филипповичем Кнаубом, который оказал начинающему композитору серьезную помощь в завершении работы над вальсом и его последующим изданием. Вот в июне 1907 года ноты вальса Шатрова «Макшанский полк» композитора Шатрова «Макшанский полк на сопках Маньчжурии» уже продавался в магазине дешевых изданий Кнауба. В Самаре состоялось первое исполнение вальса полковым оркестром. Это произошло в саду городской усадьбы, в Струковском саду. Однако самарская публика вальса не приняла. Провинциалы молча разошлись, не утруждая себя даже аплодисментами. Но я думаю, что мы сегодня по-другому к этому отнесемся. Я заканчиваю нашу передачу. Меня зовут Александр Барышев. Это была очередная передача цикла «Струковский сад». Я пока не знаю, будет ли выходить наша программа в будущем году. Сегодня мы с вами прощаемся. Моим гостем был Владимир Николаевич Востриков.
Всем удачи, желаю вам.
Да, спасибо, с наступающим Новым годом. Мы слушаем «На сопках Маньчжурии» в исполнении Юлии Александровны Запольской Уитни в авторском тексте первой редакции вальса. До свидания.
До свидания.
Тих вокруг сопки покрыты мглой. Вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой. Белеют кресты, это герои спят. Прошлого тени кружатся вновь, о жертвах боев твердят. Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена. Плачут все, как один человек, свой рог и судьбу кляня. Тих вокруг ветер туман унес. На сопках маньчжурских воины спят, и русских не слышат слез. Нам навевает сны. Спите, герои русской земли, отчизны родной сыны.